прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на этой земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это фальшивое, другое спрятано, оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела. Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази, на что они?
— Чего же соображать? — скучно сказал Фома. — Известно всем для чего, для бедных, немощных.
— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек — мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном или Петром и величают по батюшке, а не по матушке.
— Это вы к чему?
— А все к делу. Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, во исполнении Христовой заповеди? — Ладно. А кто есть нищий? — Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе. Он брат Христов, он колокол Господень и звонит в жизни для того, чтобы будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой. Он стоит под окном и поет «Христа ради» и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему. Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать. И стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а может 100 000 раз отдавали мы его на пропятие, но все не можем изгнать его из жизни. За не братья его нищие поет на улицах имя его и напоминает нам о нем. И вот ныне придумали мы запереть нищих в дома такие особые, и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.
— Ловко, — изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.
— Ага! — воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.
— Как же отец? Не догадался? — беспокойно спросил Фома.
— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то хуже будет. Придумали мы запереть их в дома разные. И чтоб недорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных. И милостыню подавать не нужно теперь, и убравши с улиц отрепыши разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты». Вот они к чему дома эти разные. Для скрытия правды они, для изгнания Христа из жизни нашей. Ясно ли?
— Да, — сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика. — И еще не все тут, еще не до дна лужа вычерпана, — воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе. Морщины на лице его играли. Длинный хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.
«Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше. Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее?» Дворяне, чиновники и всякие другие, не наши люди. От них и законы, и газеты, и науки — все от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута. Они на службу пошли. А кто по нынешним дням самые сильные люди? Купец в государстве — первая сила, потому что с ним миллионы. Так ли?
Так. Согласился Фома, желая скорее услышать недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.
«Так вот ты и понимай», — раздельно и внушительно продолжал старик, — «жизнь устраивали не мы, купцы,
и в устройстве ее, и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие. Они развели в ней парш всякую, лентяев этих несчастненьких, убогеньких. А коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили. Им, по Божьи рассуждая, и чистить ее надлежит. Но чистим ее мы. На бедных жертвуем мы, презираем их мы. Рассуди же ты, пожалуйста, зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его и задрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем в сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйте, господа, помогите, а мы ему позвольте нам простору для работы. Включите нас в строительство оной самой жизни». И как только он нас включит, тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь-император воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги и сколько они в бездействии рук, ума в себе накопили. Понял?
Как же не понять? — воскликнул Фома. Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, наверное, имеет не больше 1000 рублей в год, а у него, Фомы, миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет. Конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.
«В самом деле, для денег, что ли, одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают?»
«Ага!» — прищурив глаз, сказал Маякин.
«Эх!» — обиженно воскликнул Фома. «Как же это отец-то? Говорили вы с ним?»
20 лет говорил».
«Ну и что он?»
«Не доходила до него моя речь. Темечко у него толстовато было у покойного. Душу он держал нараспашку, а ум у него глубоко сидел. Да, сделал он промашку. Денег этих весьма и очень жаль».
«Денег мне не жаль. Ты бы попробовал нажить хоть 10-ю долю из них, да тогда и говорил».
«Я могу войти?» — раздался за дверью голос Любы.
«Можешь», — ответил отец.
«Вы сейчас закусывать станете?» — спросила она, входя.
«Давай!»
Она подошла к буфету и загремела посудой.
Яков Тарасыч посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, сказал ему:
«Так-то, крестник, вникай!»
Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя: «А умен, умнее отца-то!»
И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:
«Умнее, но хуже».